И, собственно говоря, для старопрядцев славянские памятники наиболее ранее ассоциировались с корнями. С другой стороны, для других людей было очевидным, что первоисточник является греческим текстом. Соответственно, надо искать греческий текст и справлять по нему. Уже в этом вопросе возникает большая разница в позициях. И с одной стороны есть патриотическая позиция, которая считает, что Русь, она как раз таки богоспасаемая страна, весь остальной мир погряз в поруках и латынской ереси, то есть подчинение католичеству или же магометанству, как это тогда любили называть, или басурманству, да, то есть мусульманская религия. И, в общем-то, верить им нельзя абсолютно. Значит, мы должны быть самостийными, автономными и ориентироваться только на те памятники, которые нам доступны. То есть на ранние славянские книги. Если же таких книг нет, ну что ж, как бы мы, ну, самые ранние, которые у нас есть, мы используем, и все. Для этого, ну, достаточно нам этого. Старопрядцы в этом плане шли скорее по пути, усиления изоляции. То есть для них как бы была активная фаза, ну, вот, например, Аввакум или какие-нибудь там Павел Коломенский, и многие другие деятели старообрядчества раннего, да, Федор Ванифатьев. В общем-то, для них было характерно мышление, что если Русь сохранит вот этот самый эталон, в первую очередь обряд для них был не просто обрядом, но и, как замечает Юрганов, фактически старопрядцы как раз-таки сохраняли исходное значение слова «вера», которое мы встречаем также и в... Мы встречаем его в многочисленных памятниках, летописных сводах, там, хрониках и так далее. И в дальнейшем в новорусской такой письменности вера приобрела экзистенциальный смысл, в то время как вера у древнерусских, да, писатели, это в первую очередь обряд. И как раз-таки смена обряда старообрядцами воспринималась как смена веры. И не просто смена, а в буквальном смысле ее извращение и отход от истины. Из-за чего старообрядцы были готовы стоять даже за единый АЗ, то есть букву первого алфавита, которую можно было пропустить. Да? В общем, все было достаточно сурово. Не просто сурово, а, ну, на самом-то деле более чем сурово. Поэтому старообрядцы выступали против радикально любых реформ. Никонианцы, наоборот, радикально их преследовали и утверждали, что их-то реформа правильная, потому что с одной и с другой стороны находились примерно одинаковые люди. Однако, что интересно, изначально реформу возглавлял патриарх Никон, который считал, что власть церковная должна быть выше власти светской. Указывая на пример из недавнего прошлого, где Филарет Московский фактически как патриарх был выше, чем малолетний его сын Михаил Федорович Романов, царь, на секундочку, да, то и Никон хотел себе таких же лавр. И в итоге мы получаем то, что получаем. Никон утверждает в своих посланиях господствующую роль церкви над светской властью, на что Алексей Михайлович отреагировал незамедлительно. И после ухода Никона демонстративного он назначает нового патриарха, таким образом указывая Никону его место. То есть жестко обозначив, что даже реформу он превратил, по сути, в некий акт самоутверждения. О чем говорит, например, Василий Осипович Ключевский, который говорил о том, что, в общем-то, жестокость преследования старообрядцев была связана не с тем, что церковь такая фанатичная, а с тем, что государство делало первую пробу сил на пути устранения любых оппонентов внутри страны, которые все еще были носителями старого вот этого вот удельного начала. И церковь одна из этих структур. Надо было ее жестко подавить, и государь Алексей Михайлович решил воспользоваться вот этим поводом. Мы не знаем, чем решил воспользоваться Алексей Михайлович, да и вообще его мысли сейчас сокрыты, но мы можем предположить, что Алексей Михайлович все-таки в какой-то мере на антагонизме с Никоном создал то, что создал. Его абсолютная монархия, концепции в том числе никонианской, даже была выше, чем законы церкви и законы христианства. Если раньше этические нормы христианства воспринимались как база для любого правителя, то теперь это было не так. Монарх был вправе менять даже самую базу вероучения, если он посчитает это нужным. Он этим не пользовался зачастую, пока это было ему выгодно. Как только ему перестанет это быть выгодно, он поменяет и это. Самая фишка в том, что теперь общество могло это принять. И вот это самое страшное. Потому что, по сути, монархия Романовых уже с начала 18 века была представлена, даже до 18 века, еще в 17 веке, была представлена, по сути, полным спекуляризмом со стороны государства, которое вправе было решать все религиозные вопросы, как ему вздумается. Итог известен. Упадок дальнейшей Русской Православной Церкви, которая только чудом начинает как-то из-под воль государственной бюрократической машины как-то самовосстанавливаться. Но это прямо таки из-под воли. И по-другому это обозначить как каким-то промыслом Божьим я не могу, потому что это реально чудо. Вопреки всяким условиям, которые государство так или иначе гнобило церковную структуру, гнобило конкретных ее представителей, ну, сложно себе представить более жесткой системы. Церковь, наверное, в более жестких условиях оказалась только в СССР. Ну и то, СССР, в общем-то, четко в лице коммунистической партии, да, ставил задачу уничтожения религиозности и борьбы с религиозностью. В то время как в Российской империи, в общем-то, религиозность не только не подвергалась официальному осуждению, но и считалась государственной обязанностью. Да, на секундочку. И, как это ни странно, государство таким образом и убило церковную структуру, да, через превращение ее в бюрократическую процедуру. Однако, кроме вот этой позиции, превращение, по сути, либо государства в теократию в лице Никона, да, либо превращение государства в полностью абсолютную монархию, где монарх вправе решать все, что он захочет, была еще позиция старообрядцев, которая считала, что, в общем-то, легитимность монарха по-прежнему зависит от легитимности его веры. А вера заключается в обряде. Если монарх принимает новый обряд, автоматически он меняет веру. Значит, он уже нелегитимный монарх. Так и появились концепции антихристовой власти, которые от разу к разу меняли своего носителя. Вплоть даже до советского времени. Ну, сами понимаете, насколько это адекватно. Как известно, в итоге старообрядцы беспоповцы вообще пришли к концепции, что антихрист в физическом виде никогда и не придет. И никакого апокалипсиса не будет, поскольку он уже идет. Он уже произошел, и в метафизическом плане мы живем в последние времена. С другой стороны, с точки зрения старообрядцев, что тогда, что сейчас, нельзя вступать в отношения с миром. Особенно беспоповцы жестко, беспрекословно следуют этим правилам. В этом плане, для того, чтобы понять, что было бы с Русью, например, с Россией, да, если бы старообрядцы тогда победили, ну, наверное, было бы, ну, посмотреть на старообрядцев, вы поймете. Что-то наподобие тоталитарного государства вроде КНДР. Ну, плюс-минус с специфическими чертами русских традиций и с определенной долей модернизма. Ну, сами понимаете, это был бы странный довольно-таки конструкт. Еще есть интересная идея, которая появляется тоже в 17 веке и которая будет давлеть над Россией, особенно в 19 столетии. И в итоге именно эта концепция приведет Россию в какой-то мере на грань Первой мировой войны. В чем соль? А соль здесь в концепции Юрия Крижанича. Вообще-то Юрий Крижанич, на секундочку, хорват. А точнее говоря, серб, принявший католичество и проживавший долгое время в Загребе. Юрий Крижанич приехал на Русь во время правления Алексея Михайловича и прославился своими весьма интересными отзывами о ситуации на Руси, так скажем. Он панславянист, и идеология, которую он продвигал, в дальнейшем найдет себе сторонников аж в 19 столетии в лице славянофилов, либерального такого направления, которое считало, что у славян есть общая цель, и Россия должна выступить как гарант независимости и защищенности славян. Ну, в то время как остальная Европа, по сути, германская, и заинтересованность в жизни славян у этой части Европы попросту отсутствует. Что ж, если одни считают, что надо бороться с этим процессом, другие считают, что бороться с этим процессом не надо. То есть онемечивание славян, да? Но Юрий Крижанич считал, что все славяне должны объединиться не против германцев, а против турок. Да, потому что, ну, это очевидно. Турция на тот момент, то есть Османская империя, занимала гигантскую территорию от Крайны на севере до, в общем-то, южных рубежей Египта. И по понятным причинам она стремилась еще и расширить это пространство. Вторая половина 17 века практически вся занимается войнами с османами со стороны Священной Римской империи и ее союзников в лице Испании и Португалии. Долгая, затяжная, монотонная, с прерывными успехами и периодическими осадами Вены, война грозила перелиться в турецкий потоп в центр Европы. И тогда бы все эти вопросы между католиками и протестантами, наверное, бы решились за счет мусульманского господства. Однако этому не было суждено сбыться. Неоднократно поляки спасали столицу Вены, Вену, то есть, да, столицу империи. Ну и, конечно же, сами императоры в лице ряда успешных правителей, в том числе и Леопольда, знаменитого, да, Габсбурга, который также известен как Леопольд I, решили целый ряд внешнеполитических ситуаций в пользу Австрии и, соответственно, в пользу Священной Римской империи и христианского мира. Ну и также не стоит забывать о том, что, в общем-то, здесь в этих вопросах принимала участие в том числе и Россия. Юрий Крижанич во многом способствовал вмешательству России в русско-турецкие войны, в турецкую вот эту большую войну, священного альянса или священного союза, да. И здесь стоит отметить, что Юрий Крижанич был как раз-таки сторонником абсолютной монархии, он считал, что это очень хорошая форма правления. Единственный момент, Юрий Крижанич предполагал, что при государе должен быть особый орган управления, который бы советовал ему, как поступить в сложной ситуации. Это не земский собор, это скорее Боярская дума 2.0. Только что там могут присутствовать не только бояре, но и абсолютно любые люди. Что интересно, в отличие от других каких-то концептов, которые Юрий Крижанич предлагал, в том числе и таможенный устав он предлагал новый, он предлагал много экономических реформ, реорганизацию крепостного права и вообще систему управления сельским хозяйством. Именно вопросы, связанные с представительным органом, и вызвали большую часть вопросов у приказа тайных дел. И в итоге Юрий Крижанич оказался в ссылочке, причем на очень длительный период времени. В принципе, до смерти. Так что вот нечего приезжать в Россию и советовать, как там жить, да, как говорится. Особенно в 17 веке. Ну, в общем-то, несмотря на то, что Юрий Крижанич в итоге был посажен далеко и надолго, сочинения его сохранились. И в 19 веке как раз-таки военнофилы их вновь поднимут и зададут вопрос, а был ли так неправ Юрий Крижанич? И ответят на него, что нет, не был. Не был так неправ. И его концепция вполне заслуживает на то, чтобы жить. Так сложилась ситуация к концу 17 века. Но в конце 17 века для России наступает, как и для большинства стран Европы, эпоха абсолютизма. Тот период, когда абсолютная монархия, которая строится на разных концептах западной культуры, в общем-то во всех странах Европы существует, за исключением Турции, в более-менее одинаковом виде. Поэтому мы будем рассматривать ее в едином поле, абсолютная монархия, посвященная абсолютизму. Будем посмотреть, как развивалась концепция абсолютной монархии на протяжении 18 века. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!